вечер. Прежде всего, объявление. На будущей неделе, в будущую субботу, ровно через неделю, мы будем праздновать свой юбилей. Тут целая кампания идет подготовки, и я вам скоро объявлю, что нужно делать. Во-первых, будут... Даю вам номера телефонов на будущей неделе. В Москву можно будет звонить по телефону 941-8607. Так, Москва, 941-8607 на будущую субботу. Нас можно будет смотреть в интернете по BBC, на русской службе. И будет еще стоять у нас впервые в истории юбилейных передач телевизионная камера, и изображение будет выходить в интернете на вебкаст. Подробности все на веб-сайте BBC. Сегодняшняя передача. Прежде чем мы начнем и что-нибудь вообще первое слово скажем, я хочу, чтобы вы услышали вот этот музыкальный кусок. Из-за жанра, сколько этой группы тяжелого металла, хотела назваться каким-нибудь страшным, устрашающим, шокирующим названием и выбрала для своего титула название «Anthrax», что переводится на русский как «сибирская язва». Название было устрашающее и очень соответствовало жанру, пока не случились события последних недель, когда выяснилось, что американской группе с таким названием возможности концертировать, выступать и вообще выходить на публику возможности такой совершенно нет. Единственное, что им осталось, либо переименоваться в «Веселые ребята», либо ехать с шепскими концертами по лагерям исламских террористов. Но на самом деле мы сегодня будем говорить с доктором, с нашим уважаемым радиодоктором Эдди Лоренсом, который нас, собственно, введет в курс дела, чего надо опасаться, а чего не нужно. Поскольку доктор, добрый вечер, поскольку доктор наш Айболит внимательно следил за всей медицинской литературой, всеми публикациями по этому поводу, а потом может авторитетно отсеять, так сказать, мекину от зерна.
Уж, наверное, в радиожурнале «Здоровье» успел поговорить.
Да, я однократно два журнала выпустил на эту тему.
Но нам-то расскажете что-нибудь такое, чего им не рассказывали, ладно?
Доктор, прежде всего начнем с сибирской чумы. Я рад, что она... Язвы. Вот я рад, что она называется по-английски иначе. Скажем, если бы перевели сибирскую язву, был бы какая-нибудь Siberian Ulcer.
Да.
И Сибирь на все, так сказать, века была бы уже заклеймлена как какая-то страна, откуда происходит какая-то язва.
Страшно.
Слава богу, что ее назвали словом, происходящим от греческого корня, как я понимаю.
Совершенно верно.
Знаете, я тут купил подержанный автомобиль и заглянул в его документы, и оригинальный цвет по-английски написано anthracite, то есть антрацит.
Да.
Темно-серый цвет.
Совершенно верно.
А с антраксом тут что-то,
да,
нет?
Очень много общего. Дело в том, что действительно сибирская язва по-английски, в англоязычном мире называется антракс. И рядовым людям англоязычного мира название сибирской язвы ни о чем не говорит. Ну, может быть, только о холодах сибирских, и не больше. Дело в том, что название anthrax, вот это английское название, действительно созвучно вот этому черному каменному углю, который называется антрацит. Самому высококачественному, кстати, каменному углю.
И он не коксуется, дорогой мой, он только для...
Ну, может быть, я не знаю технических деталей.
Антрацит не коксующийся уголь, он для промышленности не годится.
Да, может быть.
И есть две вещи, которые нужно помнить. Антрацит не коксуется, а диабаз осаливается.
Совершенно верно.
Что такое диабаз?
О, Танечка!
Это много в жизни.
Диабаз – это бруски гранита, которыми мастили Красную площадь. И он от того, что по нему машины ездят, он покрывается сальной пленкой. Поэтому, когда вы учитесь на шофера, прежде всего, вам говорят на курсах, что диабаз
осаливается.
Ага. А им нужно взять пример с Китая, где на площади Тяньаньмэнь сидят просто китайцы, благо китайцев много, как мы все знаем, и просто руками моют площадь. Вот просто сидят и трут ее. Да.
Ну, кстати говоря, площади мыли. Чисто с точки зрения санитарно-гигиенических, так сказать, принципов. И еще немцы в 20-30-е годы. Я помню, когда бежавшие после революции русские поэты типа Бальмонта, Гиппиуса и прочих, Мережковские, прибыли в Берлин, в Германию, и поселились там. Первое, что их поразило, когда они рано утром они выгнули из окна на мостовую и на улицу, они обнаружили, что немцы с утра мыли мостовые мылом.
Вы знаете, я когда-то был моряком.
Это старая традиция.
Да. И один из рейсов у меня был в Бельгию за лесом. Мы вошли туда, вглубь страны, за Антверпен куда-то, и встали в канале, заполнив его своим корпусом полностью. И моя каюта была на одном уровне с домом через дорогу. Дорога узкая. То есть мы фактически окно в окно. На следующий день была суббота, мы пришли в пятницу. И вот в субботу утром все хозяйки на этой улице вышли из дома и горячей водой с мылом драили входы в дом.
Слушай,
каменные эти ступени, крыльцо. Все мыли горячей водой.
Так давайте вернемся к этому.
Вот, я хотел сказать.
Так вот, что общего между антраксом и антрацитом? Казалось бы, на внешний вид, Леночка, ничего общего. Но в названии заложен общий корень, происходящий от греческого слова «антракос», что значит «темный», «черный».
Нехороший.
Дело в том, дело в том, что когда при сибирской язве образуется поначалу небольшая папула, типа такой волдырек, который потом превращается в язву, это при кожной форме обычно сибирской язвы бывает, то на поверхности этой папулы образуется темная корочка, черная точка. Я вот недавно заказал специальную информацию в американской клинике Мейо. Мне прислали оттуда. Мне прислали даже специальную вот фотографию, которую можно на экране компьютера увеличить, конечно, посмотреть. И вот там четко видно вот эта вот черная точка, начинающая антракса. Вокруг этой точки образуется огромная опухоль. Это первая начальная стадия сибирской язвы, кожной формы.
В любом месте тела?
Вот. И поскольку эта корочка черная, темная, то поначалу, в древние времена, древние те же греки, здесь сказали, антракс.
Ну, хорошо, это ведь не так важно. А откуда взялось название сибирская язва?
О. Ну, наверное, название пришло это от сибиряков.
Ну да, я тоже так догадываюсь.
И может быть.
Но все-таки почему?
Мужей, недовольных своими женами.
Но это ведь была же... Да, да.
Я уж не знаю.
Но это ведь была же не болезнь людей.
Да, правильно. Но, Леня, вы меня опережаете. Дело в том, что я сейчас говорить теперь не о самом названии антракс,
вот,
а о том, что собой представляет сибирская язва, то я хочу вам прежде всего сказать. Сибирская язва – это испокон веков существующая болезнь животных. Так называемый зоонос, как говорят медики. Вот все болезни животного мира называются зоонозы. Так вот этот самый зоонос, сибирская язва, это обычная болезнь, которой страдали всегда овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади даже, коровы могут страдать. Любые животные, которые имеют постоянное соприкосновение с почвой, очень часто природно, так сказать, загрязненной почвой. И вот от животных эта болезнь в древние века стала переходить людям. И заболевали этой животной, этим заболеванием, как правило, люди, имеющие отношение, непосредственное отношение к животноводству, к коневодству. Люди, которые обрабатывали шерсть, обрабатывали кожи. Поэтому на кожевенных заводах или предприятиях, там, мастерских, на шерстепредельных всяких предприятиях, там, где приходилось обрабатывать кожу, чистить ее и прочее, очень часто так называемая эта инфекция сибирской язвы попадала на кожу рук, ног, иногда лица. Вот. А иногда Это бацилла, это вот бактерия сибирской язвы, которая, как правило, в природных условиях образует спору, так называемую, попадала с воздухом и в дыхательные пути.
Вот эти споры не случайно появились в некоторых почтовых отправлениях, потому что то ли шутники, то ли террористы занимались тем, что рассылали их по почте. Цель террориста – создание террора.
Совершенно
то
верно.
Есть нужно напугать.
Совершенно
почему верно. Люди так сильно пугались сибирской язвы? Чем она страшна? Каким образом механизм убивания человека происходит?
Вот, теперь о спорах. Дело в том, что сама по себе бактерия сибирской язвы, она очень неустойчива в окружающей среде. И она может легко погибнуть. Но она выработала защитную форму для своего выживания. Она образует споры. В любой неблагоприятной среде, как только она попадет в почву, где есть кислоты, соли всякие, химические вещества неприятные, она моментально окружает себя оболочками. И вот многослойные оболочки вокруг бактерии и образуют так называемую овальной формой спору. Спора, эти оболочки, они настолько устойчивы, они являются кислотоустойчивыми. Температура устойчивыми. Им не страшна ни высокие температуры, ни кипячение, которое обычно применяется для стерилизации, знаете, даже в хирургии и так далее.
Кипячение им не страшно?
Нет,
совершенно. А вот призыв врачей...
Кислоты им не страшны. И они могут выживать в почве, в кислотных, в неблагоприятных условиях десятилетиями. Вот чем страшна эта инфекция.
А вот когда пытались успокоить публику и говорят, что не страшна совершенно эта инфекция, вы только почту проглаживаете утюгом.
Ну, я не знаю. Надо,
температура утюга выше температуры кипячения?
Может быть, температура утюга выше кипячения, но дело в том, что при проглаживании утюгом, ведь проглаживать будут через конверт, через конечно. Бумагу, через все прочее, значит, температура уже снижается, во-первых. Во-вторых, боюсь, что... Точность 250 градусов или все зависит от того, какой утюг у вас. Вот. Можно утюг раскалить так, что он сожжет и конверт, и споры, и стол, и сам сгорит.
А если размахнуться, утюгом
ударить посильнее? В таком случае, конечно, это очень эффективное средство. Но, а если же, так сказать, говорить серьезно, то споры вообще, они настолько устойчивы, и это показали недавние события, кстати, в Соединенных Штатах, когда они, потом они микроскопического характера, понимаете, споры в этом конверте, они ведь из конверта могут через микроскопические щели выходить в воздух, в окружающую среду. Так что вы, может, прогладите как следует конверт. То, что попадет под утюг. А какая-то часть спора, микроскопическая, невидимая, она вылезет через щели конверта в воздух. И вы это вздохнете, успокоенный тем, что уничтожили спору, и погибнете от легочной формы.
От чего же люди погибают? В чем механизм?
Теперь от чего люди погибают? Значит, кожной формой, от которой заражались животноводы, люди, работающие на кожевенных предприятиях и так далее, имеющие дело с овцами, шерстью, очень часто заболевали. И поначалу эта болезнь была очень неприятная, потому что запущенная кожная форма тоже опасна для человека. Когда споры попадают в маленькую ранку на поверхности кожи, им нужна влажная благоприятная среда, моментально оболочка начинает растворяться. И из споры выходит сама, уже попадая в кровь, бацилла, вот эта бактерия.
Мне, как убежденному антиэволюционисту, этот момент особенно интересен. Как так может быть, что спора, в которой находится неразумная бацилла, выдерживает кислоту, не боится утюга, кипячение ее не трогает, чем ты ее только не уничтожай, она выстаивает, и вдруг она попадает в какую-то слабую, влажную среду, и что-то этой бацилле говорит, растворяйся, выходи.
Природа... Мы недооцениваем порой тот разум, который существует даже почти у неодушевленных предметов.
Доктор, в ваше «мы» я не вхожу. Я очень оцениваю этот разум.
Так вот, спора обладает определенной рецептурной какой-то сеткой. И когда значит, появляется определенная влажность, температура, например, температура крови, 36 градусов, 36,6.
То есть все запрограммировано?
Ну, конечно. Влажность. Оболочка начинает моментально поддаваться. Вот кислоте она не поддастся. Температуре этой кипяченой в воде, кипятку, она не поддастся. А крови, в которой есть питательные вещества, есть белки...
Она чувствует себя как дома.
Она чувствует себя как дома.
Соображает.
Да, ну, моментально.
У меня еще...
Это соображение очень элементарное, примитивное. Оно действует через рецепторы. И моментально, попав в кровь, в ранку, эта спора начинает постепенно терять свои оболочки, и в кровь выходит уже бацилла. Так вот, убивает-то человека не сама спора, а бацилла, которая, бактерия, которая сидит внутри споры. Она, попав в кровь, как только начинает разноситься по всему организму кровью, она начинает выделять сильнейший токсин, химический токсин, который уничтожает все, что угодно. Парализует нервные клетки, человек развивается менингоэнцефалиты, развивается паралич дыхательного центра и наступает так называемый шок. Вот почему.
Минуточку.
При легочной форме, а это самое... Быстрая, самая благоприятная форма попадания в кровь, потому что сразу попадает спора в легкие, она быстро растворяется в легких, в кровь идет из легких кровеносным, так сказать, насосом, сердцем, разносится моментально, попадает сразу в мозг и в другие органы. Наступает смерть через от 24 часов максимум до 500.
Хорошо, но как же насчет кожной формы-то?
Да.
Вот.
Кожная форма,
сказали,
она была страшна.
Что если она запущена...
Правильно.
А если не запущена...
А если запущена, ничего страшного. Дело в том, что кожные формы, вот с момента создания антибиотиков, кожная форма, как таковая, перестала вообще особенно пугать людей. От нее при помощи антибиотиков назначены, как только появятся первые признаки этой кожной формы, антибиотиками легко вылечивается любая кожная форма бактерии. Самая страшная форма бактерии – это легочная.
А кроме кожной и легочной есть еще другие формы?
Да, есть еще одна форма, так называемая кишечная форма. Кишечная форма тоже... В основном она редко встречается, так сказать, среди рядовых людей, скажем, среди жителей городов и так далее.
Даже ее надо съесть.
Да, потому что она... то есть кишечная форма – это та форма сибирской язвы, которая связана с зараженным мясом. Так вот, если люди употребляют в пищу мясо, животных, телятину, говядину, баранину, зараженную оспами сибирской язвы, то, как я уже сказал, при кипячении эти споры... Дело в том, что животные тоже болеют кишечной формой, кожной формой сибирской язвы, понимаете, легочной формой. Животные тоже погибают от сибирской язвы. Так же, как и люди. Но когда у них эти споры распространяются по всему организму, то у них мясо становится зараженным. И люди, не зная этого, употребляя, начинают кипятить мясо, варят там, скажем, борщок.
И кишечная форма тоже смертельная,
поскольку. Да, она менее опасна, чем легочная. То есть при ней погибает примерно в 50% случаев, до 70%. А при легочной форме до 90% смертельных случаев.
Но разосланные по почте споры сибирской язвы были изготовлены какими-то гуманистами в белых халатах. То есть где-то сидели люди, отбирали у природы самое страшное, складировали это. Оболочки придавали им особую устойчивость, размалывали и так далее. То есть это военно-промышленный комплекс непонятных стран где-то производил, а может быть и до сих пор производит.
Значит, Зайва, можно вам рассказать то, что сегодня пришло по телеграфу? Телеграфное агентство. Это все Федеральное бюро расследования Соединенных
Штатов. Вчера вечером все.
Больше склоняется к тому, что нет. Не
Бен Ладен.
Не Бен Ладен. Более того, даже не мусульманин. Значит, они исследовали, ну, так, как можно только исследовать.
Психологический профиль.
Они дали психологический портрет возможного терроризма.
Они, значит, исследовали что? Они исследовали конверты, бумагу, там, чернила, почерк, все что угодно, и, конечно, само вещество, разумеется. И вот они к чему пришли сейчас, что это не мусульмане. Почему? что он довольно грубую подделку делал. Он неправильно писал слово «пенициллин».
Умышленно.
И на каждом письме писал «Аллах Акбар», «Велик Аллах». И они сразу поняли, что это кустар-одиночка, не мусульманин, и уж тем более не Бен Ладен. Теперь возникал вопрос все время такой, мог ли один человек это сделать? Эксперты считали до недавнего времени, что это достаточно сложно, и что одному человеку не под силу. Но Белый дом сообщил, что человек такой, о котором говорила ФБР, средних лет,
мужчина.
Специальное образование, специальное, не очень образованный в целом, специальное образование, средний возраст, при наличии нормально оборудованной лаборатории, куда он ходит, может быть, на работу или что, он это может сделать. Ну, вот это что же я хотел сказать, собственно, потому что так, никого не нашли, а найдут ли?
Не, да. Я рад, что... Это печально, конечно, что никого до сих пор не нашли. Уже почти 2 месяца продолжается вся эта история.
Но она идет на спад, как я понимаю.
Она идет на спад, но... Не так, как хотелось бы. Я бы так сказал.
4 человека погибли.
Правильно. Это я скажу потом о том, что дело. Но теперь об этом человеке. Это мужчина, действительно, но при всей его, так сказать, может быть, недостаточной образованности там и так далее, он явно обладал определенными техническими знаниями.
Нет сомнений, он был специалист.
Потому что... Потому что размеры сбор, которые распространялись, особенно которые были направлены сенатору Дашлу, в Конгресс и другим, были чрезвычайно, так сказать, мелко размельчены. И этого на кухне при помощи молотка или каталки не сделаешь. Это, для этого нужно иметь специальные диспрессионные машины, специальные, где вот эти споры высушиваются в специальной среде, а потом этот порошок размалывается до микроскопического размера, способного висеть в воздухе. Распространяться.
Мне, конечно, ФБР о своих методах расследования не говорит, но мне все равно непонятно, почему они так уверены, что это не может быть двойной блеф. Совершенно не понимаю. Почему от того, что человек пишет вот так полуграмотно, почему они напрямую делают выводы? Да. Это может быть вот элементарный любой
детектив,
а читатель детектива узнает, как делается такой двойной блеф.
Мое мнение личное такое, что, так сказать, вот, может быть, это был и один человек, который запускал в конвертах эти споры. Но за ним явно стояла какая-то организация или группа, которая предоставляла ему вот эти вот профессионально оформленные споры размельченные.
Доктор, потому что... говорите явно. Все остальное правильно. Только явно не говорите.
Ну, не явно. И еще одно. Вы говорите, что эти споры могут сохранять свою, так сказать, жизнеспособность очень долгие годы.
Да.
Так почему это не может человек, который там 15 лет назад ушел с работы из вот того военно-промышленного комплекса, о котором Сева говорил, забрал с собой маленькую бутылочку, а теперь, когда пришел его час звезды, он заработает с ними.
Более того, были сообщения о том, что не посланец, а как раз господин Атта, который разбил торговый центр. Самый главный из них.
Который в Гамбурге.
Атта 4 раза посещал Чехословакию, Чехию, уже Чешскую республику. И виделся там с консулом. Чехии, этот консул был очень подозрительный, они его в конце концов выгнали из страны. Они за ним смотрели, и на аэродроме Рузен они увидели, что приехал какой-то человек и стал обниматься с этим консулом. А потом они разъехались. И тут они решили, мы этого человека не знаем, да, давайте за ним посмотрим. Посмотрели, а он поехал на Венцеслав-сквер. Угу. И они решили, что он турист. Собирается совершить террористический акт против Радио Свобода. Потому что она там рядом.
Дом номер 1.
Да. Вот, и поэтому, значит, но этого не случилось, а он улетел в тот же день, в Ньюарк, в Джерси, в Нью-Джерси, откуда пришли вот эти все письма. И теория была такая, что ему этот иракский представитель вот дал ту самую бутылочку,
во время пламенного
обеда, о которой говорила Татьяна Александровна.
Но ведь отечество, да, отечество наше, российское, оно ведь занималось производством.
Я занимаюсь.
Было дело. Этой штуки. О, да. Занималось. И вы, доктор, конечно, Красная Свердловская лаборатория занималась
специальным созданием лабораторных штаммов, так называемых лабораторных видов сибирской язвы, которые должны быть крайне устойчивыми в любой
неприятной среде.
И были неприятности. Да. Известно, что в 1979 году при непонятных обстоятельствах произошел, так сказать, несчастный случай, когда споры через вентиляционную систему, через другие там пути были выброшены в окружающий воздух.
И поскольку неподалеку находились жилые дома,
эти споры воздухом, то есть споры были явно очень мелкодисперсные, очень микроскопические, которые были разнесены по воздуху вот в окружающую среду. И в 79-м году в Свердловске погибло 68 человек, заражено от легочной формы, смертельной формы, в связи с этой аварией, которая произошла в лаборатории особо опасных инфекций в Свердловске.
Но от военных разработок в этой области, как я понимаю, все больше и больше отказывается, потому что это не направленное оружие.
Да. Вообще, я должен сказать, что сибирская язва – это далеко не лучшее бактериологическое оружие.
Вы бы пошли по другому пути.
Да. Я бы пошел совершенно по другому пути. Но я просто не способен на это. Вот. Это не лучшее бактериологическое оружие. Сибирская язва сильна только в одном. Она создает психологический террор, страх у людей. А поскольку у каждого террориста или у злоумышленника это запугать того, кого он желает запугать, или тех, кого он желает запугать, антракс в этом случае прекрасно выполняет свою роль. То есть за вот полтора месяца, скажем, грубо говоря, вот распространение этих самых микроскопических форм спор сибирской язвы, погибло 4 человека, а 16 человек в той или иной степени оказались зараженными кожной формой и другими формами. Но благодаря лечению антибиотиками эти формы быстро были излечены. А 4 человека, вот один во Флориде и трое в Нью-Йорке, действительно скончались.
Теперь мы знаем, что рождается в спорах. В спорах рождается сибирская язва.
Тактовая схема,
которую играно немало было в свое время. Сейчас коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Героя моей сегодняшней истории уже прозвали современным Робин Гудом. И, как некогда его знаменитому тезке, ему удалось избежать тюрьмы. Правда, не по велению монарха, а по решению самого, что ни на есть, обыкновенного британского судьи. Но сначала небольшое разъяснение для наших слушателей. Здравоохранение в Великобритании бесплатное. То есть ничего бесплатного в этой жизни, разумеется, нет, но в отличие, скажем, от многих континентальных стран Европы, здесь нет системы обязательных медицинских страховок. Медицина финансируется государством, просто выделяется столько-то процентов из госбюджета, иными словами, из наших налогов. Но бесплатно не все. Зубы и глаза, например, мы исправляем сами. Правда, из каждого правила есть исключение. Например, пенсионеры платят за очки, но проверка глаз окулистом для них бесплатна. Или за любое прописанное врачом лекарство мы платим одинаковую небольшую сумму, составляющую, как правило, лишь незначительную часть его реальной цены. Но, скажем, студенты, пенсионеры, беременные женщины и так далее, безработные, вообще ничего не платят. И вот одно из таких исключений – это бесплатные очки для детей. Правда, каждому ребенку бесплатно положена только одна пара очков. И вот тут-то на сцене появляется наш Робин Гуд. 46-летний окулист из Уэльса Гвин Эванс. Эванс оказался на скамье подсудимых после того, как выяснилось, что он, подделывая документы, бесплатно давал детям из бедных семей вторую пару очков. Он успел проделать это более 800 раз, но в конце концов был разоблачен. На суде он тут же признал себя виновным в том, что, если называть вещи своими именами, украл у национальной системы здравоохранения 23 тысячи фунтов. Себе в карман он, правда, ни копейки не положил. Более того, он даже терял иногда деньги, выписывая детям более дорогие тонкие оправы. Он объяснял это тем, что дети вообще носить очки не любят. Им кажется, что это некрасиво. Но все-таки больше шансов, что они не станут очки снимать, если у этих очков красивая модная оправа. Оправдать его судья не мог. Хотя Эванс уже вернул деньги местным органам здравоохранения, даже немножко больше вернул, 25 тысяч, но состав преступления был налицо, да и сам подсудимый признал себя виновным. Однако судья приговорил его всего к 9 месяцам условно, так что он тут же вышел, так сказать, на свободу. Объяснил судья свое решение тем, что Эванс, безусловно, руководствовался благородными побуждениями. Он помогал только детям из самых бедных семей. Любопытно, что, как выяснилось во время процесса, сейчас в Британии под следствием по аналогичным обвинениям находятся еще 453 окулиста. Похоже, что Робин Гудов нам не занимать.
Немного.
Да, а у вас, Танечка, сколько пар очков?
У меня одна пара очков, но, к сожалению, поскольку глаза портятся со скоростью, почти уже доходящей до скорости света, то мне каждый год приходится ее менять. И поскольку я не исключение, а правило, сколько это стоит, мне даже вслух сказать страшно. Более того, мой окулист дает мне гарантию, что если в течение года с очками что-нибудь случится, причем даже по моей вине, если я сяду на очки и их раздавлю, то мне бесплатно дают следующую пару. И каждый раз, когда дело подходит к 11 месяцам, у меня возникает мучительное желание сесть на них. И каждый раз как-то вот совесть не позволяет, сама удивляюсь, почему. В результате в прошлом году они мне таки разбились, когда прошло 13 месяцев. Все.
Но у вас очки такие, которые дети из бедных семей с удовольствием бы носили.
Спасибо. Потому они стоят.
Из-за линз я не думаю, что они носили бы. Каждые очки должны быть индивидуально подобраны.
Оправа, надо сказать, у меня не очень дорогая, у меня безумно дорогие стекла. Так что я вообще никогда не понимаю, почему кусочек пластика или кусочек металла, вот этот вот, да?
Я объясню.
Стоит дорого. Я понимаю, почему дорого стоят тонкие стекла.
У вас сложное нарушение.
Да-да-да, я не говорю о стеклах.
У вас есть, вероятно,
астигматизм,
у вас близорукость.
И дальнозоркость.
И дальнозоркость.
Одновременно.
Да, одновременно.
Конечно.
И все это вместе требует особой, так сказать, системы подгонки.
Разумеется, у меня нет никаких возражений, что за очень тонкое, хорошее стекло и за очень сложную шлифовку я плачу большие деньги. У меня возражение только, почему вот эта вот финтифлюшка, скажем, если покупаешь в супермаркете солнечные очки с такой же точно вот рамочкой, да? Так они стоят там 3 или 5 фунтов. Почему она должна стоить 10 или 50 раз больше у окулиста, вот это уже загадка.
Это ужасы капитализма.
Да?
А это чтобы деньги зарабатывать.
Да я не сомневаюсь.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 ноября 1801 года, 200 лет назад, родился будущий хороший врач и великий лексикограф Вильгельм Иванович Даль. Датчанин по отцу, немец по материнской линии, он, можно сказать, жизнь отдал русскому языку. Вот уже больше полутора столетий он каждый день своими словарями оказывает нам прекрасную помощь. Надо заглянуть в Даля. Эта фраза постоянно звучит в России, да и у нас на BBC тоже. 10 ноября 1961 года, 40 лет назад, город Сталинград был переименован в Волгоград. А вернуть имя Царицын, ах, как можно! Тем более, что последнюю царицу они же и расстреляли. 12 ноября 1891 года, 110 лет назад, скончался монах Оптиной пустыни Климент, он же Константин Николаевич Леонтьев. Поразительна его судьба. По образованию он врач. Был хирургом в Крымской войне. Потом стал дипломатом и служил консулом на Крите и в Греции. В 1879 году был редактором газеты «Варшавский вестник». Стал писать рассказы, роман, философские очерки. Некоторое время служил в Московском департаменте цензуры. А в возрасте 57 лет, за 3 года до кончины, постригся в монахи и продолжал писать. В статье «Восток, Россия и славянство» и других работах Леонтьев проповедовал византизм, твердую монаршую власть, строгую церковность, иерархию вместо равенства, которое ненавидел и называл «подлое однообразие». Писал он страстно, был одержим своими идеями, и кто-то прозвал его русским Ницше. Но в отличие от Ницше, Леонтьев умер в здравом уме и твердом убеждении, что Россию надо подморозить. Это его знаменитое высказывание. Запад он, увы, терпеть не мог. Но, может быть, чувствовал, что оттуда придет марксизм. 13 ноября 1921 года, 80 лет назад, открылась третья студия Московского художественного театра. По имени ее зачинателя и руководителя она давно переименована в театр имени Вахтангова. Евгений Багратионович Вахтангов избрал, или лучше сказать, нашел, собственное направление в сценическом искусстве, отличающееся от школы МХАТа. Еще раньше, чем МХАТ, появилось у театра собственное училище, оно носит имя Щукина. У Вахтангова, только так говорят москвичи по сей день, у Вахтангова собрались блистательные актеры. Рубен Симонов, будущий художественный руководитель театра, Цицилия Мансурова, Михаил Астангов, Юлия Борисова. Обидно, конечно, не называть еще, скажем, Горюнова или Яковлева, но тогда пришлось бы читать долгий список блестящих имен. Так что позвольте только послать сердечные поздравления славному дому на Арбате у улицы Вахтангова. 14 ноября 1831 года, 170 лет назад, в Берлине, в возрасте 61 года, умер от холеры Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Его «Наука логики и философия права» стали крупнейшими философскими работами XIX века. В первой из них изложена диалектика, развитие в борьбе предположений, появление синтеза в столкновении тезиса и антитезиса. В России люди постарше, услышав эту фразу, скажут: «А, знаем, знаем, долбили эту диалектику в кружках марксизма-ленинизма». Но Гегель не виноват в том, что Маркс воспользовался диалектической формой, чтобы создать свое чудовищное учение, породившее Ленина и даже в какой-то степени Сталина. Гегель, в отличие от этих своих так называемых последователей, остается великим философом-идеалистом. 15 ноября 1881 года, 120 лет назад, капитан Александр Федорович Можайский получил разрешение, тогда писали привилегию, на постройку воздухоплавательного снаряда, то есть летательного аппарата тяжелее воздуха. Идея была новаторской и абсолютно правильной. 2 года спустя Можайский с помощью своих добровольных помощников построил этот первый самолет, но взлететь он, к сожалению, не смог. Карьере Можайского это не повредило. Он в 1886 году получил даже звание контр-адмирала. Но в последние годы жизни Сталина, когда был объявлен российский приоритет во всех областях науки и техники, по тогдашней шутке «Россия – родина слонов», на экран вышел фильм «Александр Можайский», где самолет лихо взлетает, тем самым отнимая приоритет у американцев братьев Райт. 15 ноября 1991 года, 10 лет назад, президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин сформировал новое правительство, которое сразу назвали «Кабинет реформ». Исполняющим обязанности премьер-министра стал Егор Тимурович Гайдар. Есть прекрасный очерк Виктора Ярошенко «Попытка Гайдара». Очень рекомендую прочесть. Он точно воссоздает атмосферу больших надежд, которой дышала тогда Россия. 16 ноября 1581 года, 420 лет назад, первый русский царь Иван Грозный в порыве гнева убил ударом посоха своего сына и наследника престола Ивана, которого якобы любил. Это зверство в России не скрывали. Хорошо известна потрясающая картина Репина. Иван Грозный убивает своего сына. Но Сталин так высоко ценил Ивана Грозного, что об этом печальном эпизоде при его жизни вспоминать было не велено.
Спасибо, Леонид Иванович.
Да, Леонид Иванович, у вас сегодня буквально медицинско-историческая справка.
Что?
У вас буквально медицинско-историческая справка.
Да, все врачи, все врачи.
Гегель умирает, холера, да. Леонтьев, врач. Врач. Сплошные медики.
Да, и врач.
Да, Будда умер от пищевого отравления.
Но я под вас... Я под вас подделываю. А моя история тоже врачебная кроматография.
Да, кстати, это врачки.
Леонид Владимирович вот находился в местах заключения, он знает, что зэки всякие витамины, там, жиры, они называют бациллой.
Бациллы — это жиры.
Потому что как бы не видно это все, и все это вообще какая-то непонятная штука — бацилла. И поэтому нам хотелось бы знать, во-первых, чего еще нужно бояться или оберегаться, по крайней мере, потому что страхом мы не хотим сеять. И есть ли какие-нибудь естественные методы? Скажем, в какой-то литературе встретился мне эпизод. Чума. Разгар чумы, жуткое время, встречает странник своего какого-то знакомого купца, который в чумном городе остается жить, и он ему говорит: а ты-то как? Он говорит: я только водкой и чесноком. Скажем, вот есть ли какие-то естественные средства, типа обливания холодной водой по утрам, поднимающие иммунную систему, которые могут чем-то помочь?
Я думаю, при серьезном заражении, массивном заражении, особенно легочной формы сибирской язвы, чеснок и обливание холодной водой не помогут.
Чеснок.
Но у нас существует масса сейчас средств, прежде всего антибиотики, которые успешно лечат сибирскую язву. Вот как я уже говорил раньше, кожную форму вообще очень легко можно вылечить антибиотиками, применяя антибиотики в течение курса одного, там, в течение, значит, нескольких недель.
А превентивных мер никаких нет?
Да. Существуют и превентивные меры. Кстати, антибиотики тоже можно применять с профилактической, превентивной, предупредительной целью антибиотики. Но дело в том, что как я вот уже сказал, сибирская язва даже при массовом таком заражении, при рассылке писем десяткам, тысячам людей, или там через сортировочные машины на почтовых, в почтовых отделениях, все конверты были, соприкасались друг с другом, поэтому споры могли оказаться в десятках, в тысячах, в десятках тысяч конвертов. Но, тем не менее, заболело, вот как я все, на пальцах можно посчитать, всего 20 человек всего, из них четверо легочной формы.
Так она от человека к человеку-то не передается.
Да. Дело в том, что сибирская язва, во-первых, человека к человеку не передается. Боже, вы можете с легочным, больным легочной формой сибирской язвы лежать вместе вдвоем, обниматься, целоваться, вам сибирская язва не передастся. В этом отношении сибирская язва — болезнь хоть и инфекционная, поскольку это называется инфекцией, но не контагиозная, не заразная. А поскольку она не заразная, поэтому массовой вакцинации населения нет смысла делать. И лечить антибиотиками всех подряд тоже нет смысла. А появятся симптомы, сразу надо обратиться к врачу.
Есть еще такая превентивная мера, когда я вкручиваю шуруп в стенку, и тяжело, я говорю,
превентивная мера, я говорю.
Да, так вот, ну, серьезно теперь о превентивных мерах. Так вот, какие антибиотики сейчас особенно, так сказать, часто употребляются в западном мире, по крайней мере? Одним из самых популярных стал антибиотик, который все американцы сейчас знают, называется ципро.
Да-да.
Ципро – это антибиотик, ципрофлоксацин, полное его название. Вот, очень эффективный, прекрасно действующий на бактерии сибирской язвы. Производится он немецкой фирмой Bayer.
Да-да-да, там интересная Bayer. История была у них.
У Bayer были некоторые неприятные истории несколько месяцев тому назад с лекарством, которое назывался Байол, сердечным лекарством, которое оказалось токсическим, серьезные побочные эффекты, поэтому они сейчас его сняли с производства. Но это не в этом дело. А вот ципрофлоксацин очень оказался эффективным антибиотиком. Кроме него применяется обычный пенициллин, в определенных дозах, я не буду их сейчас называть, потому что это дело врача. Не нужно заниматься самолечением, это страшно.
Ну, как бы не дошла сибирская язва.
И третий антибиотик такой наиболее популярный, это доксициклин. Доксициклин. Он еще называется иногда Дорикс или Монодокс.
В аптеку придешь где-нибудь, скажем, в Екатеринбурге, и скажешь, дайте мне доксициклин.
Вам не дадут его.
Не дадут.
Не дадут.
Ну, может, тогда и не будет.
Обязательно нужно обращаться к врачу. Да.
Доктор, только врач.
Расскажите про другие бациллы. Это так сейчас кончится.
Нет, нет, нет. Минуточку. Это, кстати говоря, не так однозначно, как сейчас любят говорить.
Да.
Вот в Англии действительно никакой антибиотик вам без рецепта врача не продадут. А в Италии я как-то вот захворал, и жена побежала в аптеку и принесла мне лекарство, прекрасно называвшееся «Антибиотикос Петроларго». Вот. И оно моментально сработало и поставило меня на ноги. Я что хочу сказать? В ряде стран, в том числе в России, антибиотики продаются в аптеках без рецепта.
Цените это, господа, цените.
Приходите, возьмите, скажите, я хочу тетрациклин. Пожалуйста.
Смотря какие,
нет,
наверное.
Какие...
Смотря какие, не всякие.
И потом есть опасность.
Доктор, антибиотик, расскажите, сейчас час кончится.
Не будем говорить об этом. Очень много фальшивых антибиотиков, но сам это не антибиотики. Вот, например, в Индии на базаре вы можете купить мешок антибиотиков. Но будет ли там хоть один микрон? Миллиграмм антибиотика. Это неизвестно.
Но помогает.
Помогает психология. Помогает то, что веришь.
И главное, чтобы...
Помогает так называемое плацебо. То ты веришь в то, что ты действительно принимаешь антибиотик.
Абсолютно. Пей воду из-под крана и тоже.
То есть мы переходим сейчас к тому, что иногда вот с этими даже страшными бациллами собственные силы организма могут справляться. Я отвечаю на ваш вопрос.
Доктор, что для вас плацебо, то для меня механизм веры. Для меня
правильно,
это очень
правильно.
Важно.
Поэтому если человек верующий очень верит, очень уверен в том, что он действительно оказывает сопротивление этой страшной инфекции, он становится непобедимым человеком.
Ну, лучше все-таки еще антибиотик тоже принять.
Антибиотик. Но для страховки лучше принять
лишнее.
Дело в том, что, как я уже сказал, антракс по-английски или сибирская язва по-русски, это еще это особая инфекция, но это еще не самое страшное. Самое страшное, может быть, для других инфекций, которые могут быть применены биотеррористами, таких как натуральная оспа, вирусные заболевания, такие как чума известная, черная смерть, которая унесла в средневековье одну треть населения всей Европы.
Позвольте, доктор, но от оспы же у нас еще в русском лагере
делали прививку.
Правильно. Прививки мы делали, и прививки эти обычно действуют эффективными, являются порядка 10 лет. Но благодаря успехам медицины в 20 веке оспа на планете была ликвидирована. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1972 года, ну, в некоторых странах 1973-1975 года, натуральной оспы на планете нет. Как массовое заболевание, нет. В связи с этим, поскольку противооспенная вакцина давала некоторые осложнения, нечастые, скажем, в 10 случаях на 1 миллион вакцинированных давала осложнения, и в связи с тем, что ее производить довольно дорого, Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации всем странам, правительствам, что нет смысла тратить деньги на вакцину, которая не нужна.
Я даже помню название «Детрит».
Да, детрит, всякие сывали. Да. Короче говоря, примерно с 72-го года в натуральный воспитан и вакцинацию больше не проводят.
То есть молодое поколение...
Я уверен, что вот молодого поколения сейчас не привито полностью. Производство вакцины прекратилось. И сейчас мир фактически стоит безоружным перед оспенным вирусом. Вот в чем страх перед оспенным.
А вот у товарища Сталина лицо было изрыто. Это вот чем?
Я уж не знаю, какие у него оспины были. То ли у него была натуральная оспа, то ли у него просто были сиборойные, может быть, угри. Я уж не знаю. Значит, у него была натуральная оспа. Значит, были какая-то натуральная оспа. Короче говоря, вот оспа действительно сейчас Всемирная организация здравоохранения пересматривает свои старые рекомендации. И по всей вероятности, в ближайшие месяцы нет.
Надо создать вакцину. Конечно, начнется производство фармацевтическими компаниями противооспенной вакцины. Вирус оспы сейчас существует в двух лабораториях мира. Это в одной лаборатории в России и в одной в Соединенных Штатах. Двум лабораториям в мире дано разрешение держать оспенный вирус в, так сказать, чисто в научных целях для создания вакцин в будущем, потому что они дадут тот самый вид, тот тип вируса, против которого надо будет создавать вакцины. Его можно будет размножать и создавать, начинать производство. Без самого вируса вакцину не создашь. Надо иметь...
Но это официально двух лабораторий, а где-нибудь еще, может быть, если мы не знаем.
Татьяна, вы совершенно правы. Дело в том, что в нашем мире, к сожалению, нет никаких гарантий, ничего абсолютного нет. Конечно, какие-то были утечки. Кто-то где-то что-то украл, где-то кто-то что-то унес, где-то кто-то что-то продал. Известно положение медиков. Кстати, я вот хочу сказать об этом. Это совершенно безответственно держать медиков на уровне нищеты, потому что от них зависит здоровье многих людей, даже тех, которые определяют зарплату врачей.
По этому поводу вот. Сказал да. поэт, а где же взять, когда их нет?
Ну, где взять? Надо, значит, и тогда правильно распределять
то, что есть. Доктор, в заключение, народы СНГ ждут от вас конкретных рекомендаций. Что нужно делать? Мойте руки перед едой.
Совершенно верно. Прежде всего...
Пейте воду кипяченую. Скажите нам...
Не отрывайте писем от неизвестных адресатов.
Прежде всего, и от той же натуральной оспы, и от сибирской язвы, и от чумы, которая была тоже ликвидирована в основном благодаря улучшению санитарных, гигиенических условий жизни людей в Европе после уже в позднем средневековье и так далее. Вот. Когда появились методы дезинфекции, санитарной обработки, борьбы с инфекцией, прежде всего нужно соблюдать санитарно-гигиенические условия. Мыть руки, следить за чистотой. В случае получения каких-то подозрительных пакетов, подозрительных писем, не трясти их, не вскрывать, а позвонить либо в полицию, либо в местные органы власти, те же самые органы здравоохранения, и сказать, что вот ко мне пришел странный пакет какой-то непонятный, что-то в нем внутри хрустит. Я его, значит, отложил в сторонку, одел резиновые перчаточки на всякий случай, и прошу приехать забрать и проверить. Ответить?
А это семечки от тети из Саратова.
А может быть, это семечки от тети пришли. В таком случае вы перчаточки снимете и семечки эти начнете.
Вы же знаете, что у нас в Бушхаусе тоже была ложная тревога. Сейчас количество ложных тревог нарастает.
Ложные тревоги были в Аргентине и в Кении, в Африке,
Пакистане,
и в Европе,
Пакистане,
на Украине, где угодно.
Господа, мир полон скучающих людей. Людям хочется чем-то...
И наконец-то они нашли.
Я обязан объявить, что в Москве в будущую субботу с 21 часа по московскому времени будет наш координатор Алексей Татищев, которому можно позвонить по телефону в Москву 941-8607. 941-8607. А телефон в Лондоне будет в день передачи. Есть у нас еще и имейльный адрес. Это Russian, пусть пишется russian@bbc.co.uk. Повторяю, russian@bbc.co.uk. Мне остается только поблагодарить доктора, рассказавшего про уникальную и интересную жизнь бактерий, живущих в спорах, да, которые знают, когда эти споры скидывать и поражать свою цель с большой точностью. Доктор, спасибо. До встречи в юбилей, господа.
Все, доктор.